Говорит радио «Свобода», в эфире программа «Время гостей». У микрофона Виктор Изунков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас в петербургской студии в гостях старший научный сотрудник Института проблем региональной экономики Российской академии наук, один из ведущих специалистов в стране в области исследования демографических проблем городов и регионов и построения прогнозов населения Наталья Чистякова. Здравствуйте, Наталья Евгеньевна.
Добрый вечер.
А также у нас сегодня в студии социальный психолог-демограф Альберт Баранов. Здравствуйте, Альберт Васильевич.
Здравствуйте.
Добавлю, что Альберт Васильевич один из самых известных специалистов в области демографии. В 1963 году на собравшемся после 30-летнего перерыва съезде психологов советских его назвали отцом социальной психологии. 17 февраля на заседании Президиума правительства Российской Федерации министр здравоохранения и социального развития Татьяна Голикова озвучила план реализации в 2011-2015 годах второго этапа концепции демографической политики Российской Федерации до 2025 года. В соответствии с этим планом, в ближайшие 5 лет продолжительность жизни россиян должна будет увеличиться с 69 до 71 года, а численность населения достичь 142-143 миллионов человек. Сейчас в стране почти 142 миллиона. На эти цели будут выделены 1,6 триллионов рублей. Предполагается, что осуществление третьего этапа этой концепции позволит увеличить численность населения до 145 миллионов человек, а продолжительность жизни до 75 лет. Татьяна Голикова отметила успехи в решении демографических проблем в стране. За 2007-2010 годы коэффициент рождаемости вырос на 21%, смертности снизился на 5,9%, а естественная убыль населения уменьшилась в 2,85 раза. Выросла и продолжительность жизни с 66,6 лет в 2006 году до почти 69 лет в 2010 году. Какова же сегодня в стране демографическая ситуация на самом деле? Способны ли меры, принимаемые правительством, ее изменить? Какие наиболее серьезные демографические проблемы стоят сегодня перед страной? Как их можно решить и можно ли решить их вообще? В этом мы сегодня и попытаемся разобраться. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660 1055, абонент радио «Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. Наталья Евгеньевна, ну давайте вы вначале прокомментируете все эти цифры, и интересно, что вы скажете по этим итогам, потом мы вас, Альберт Васильевич, попросим.
Ну, я хотела бы сказать, что вот эта концепция демографического развития Российской Федерации, которая была принята несколько лет назад, первый этап делала на проведение мероприятий демографической политики в регионах. И надо сказать, что к некоторому даже изумлению профессионалов мы действительно имеем целый ряд позитивных изменений в демографическом развитии. Здесь можно говорить о том, под влиянием чего они произошли. В частности, этому в значительной степени способствовало временно благоприятная ситуация с структурой населения по возрасту и полу. Надеюсь, мы эту проблему обсудим потом. Значит, поэтому совершенно логично, что сейчас настало время принятия мер уже по второму этапу, который был прописан, эта концепция опубликована. И я хотела бы обратить внимание, дорогие слушатели, на одну очень интересную деталь. Дело в том, что в утвержденном плане концепции продолжительной жизни на втором этапе предполагалось увеличить до 70 лет. Вот на основе тех позитивных изменений, которые мы имеем за последнее время, значит, озвучена цифра увеличить продолжительность жизни до 71 года, то есть на 1 год больше. Вы знаете, это очень объективно интересная и впечатляющая задача. задачи, на реализацию которой, конечно, нужны очень значительные усилия и государства, и общества, но отметим вот этот момент и отметим еще один момент, который заключается в том, что в проекте концепции указаны были конкретные направления вот миграционной политики, а во вчерашнем репортаже выступления Путина он сказал очень такую верную фразу. Он сказал: грамотная миграционная политика. То есть вот этот первый этап реализации концепции демографической политики очень многому научил всех тех, кто занимался проблемами демографического развития. На сегодняшний день, безусловно, проблемой номер один является проблема смертности, которая в стране нашей и в обществе нашем практически не обсуждается.
А почему? Почему?
Вы знаете, это очень, как показала практика, это очень тяжелая проблема для обсуждения. Не далее, как позавчера, я участвовала в двухчасовом прямом эфире открытой студии на Пятом канале у Ники Стрижак. И, вы знаете, вот один из поворотов подвел нас к дискуссии, подвел нас к обсуждению этой проблемы, и все ее участники замечательным образом от этой проблемы ушли. Дело в том, что проблемы рождаемости, проблемы семьи мы обсуждаем в обществе, на мой взгляд, мы обсуждаем, по крайней мере, три десятка лет. И если на первых этапах этих обсуждений сама проблема рождаемости порождала очень странную реакцию всех тех, кто участвовал в этом обсуждении, начинали хихикать, хахакать, краснеть и подразумевать, так сказать, под этой проблемой ту процедуру, которая ей предшествует. Понимаете? То сейчас эта проблема обсуждается спокойно во всех слоях общества и, так сказать, без отягощающих эмоций. Проблемы смертности, долгие, сложные, такая проблема запущенная, я бы сказала, она не имеет этой традиции, к великому сожалению. Если мы о ней говорим, то или в каких-то тонах трагических, или панических, или насмешливых, а смерть, дама, серьезная и насмешка над собой не любит. Так вот, проблема номер один, безусловно, это смертность, это структура причин смерти. Эта проблема заключается в том, что россияне умирают от тех же причин, что и жители развитых стран, но в более раннем возрасте. И, конечно, в чудовищных совершенно различиях в смерти мужчин и женщин, да, в этой разнице 10-12 лет, которая, к сожалению, уменьшается, но не такими темпами. Вторая проблема, трудная, сложная и тоже эмоционально обсуждаемая, проблема миграции. И только третья проблема – это проблема, связанная с рождаемостью.
Спасибо большое, Наталья Евгеньевна. А продолжение нашей программы слушайте после краткого объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Устоит ли под ударами правосудия политическое и материальное наследие Юрия Лужкова? Об этом спорят политики Дмитрий Катаев и Иван Новицкий.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повтор в 5 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». У микрофона Виктор Изунков. В эфире «Время гостей». Сегодня у нас в петербургской студии в гостях старший научный сотрудник Института проблем региональной экономики Российской академии наук Наталья Чистякова и социальный психолог, демограф Альберт Баранов. Альберт Васильевич, я вспоминаю и недавно прочитал, специально готовясь к нашей передаче, ваше большое интервью, которое вы дали газете «Санкт-Петербургские ведомости». Знаете, у меня сложилось впечатление, что вы считаете, что на самом деле вместо того, чтобы стремиться к сохранению, препятствовать уменьшению народонаселения, скажем так, в стране, надо наоборот институты подстраивать социальные к тому, что это все равно так или иначе будет происходить, потому что это общемировой тренд. Это не только правильно, я говорю. Вот как в этой, если иметь это в виду, как вы оцениваете вот вчерашнее заседание президиума правительства?
Я думаю, что демографическая проблема еще просто неосознанна. И не только в России, но и на Западе. Уже столетия численность населения Земли, человеческого населения Земли, стремительно возрастает. На 900-й год вообще было 1 миллиард 200 миллионов, примерно так. А что сегодня? 6 миллиардов 800 миллионов. За 2 года население человеческой Земли увеличивается на численность всего населения 2000 Земли. 2000 лет тому назад, во времена Цезаря, рождения, так сказать, Иисуса Христа. За 2 года мы увеличимся на население планеты. Поэтому вот этот стремительный демографический взрыв на планете, он не давал возможности остановиться, оглянуться, посмотреть и понять, что происходит. Поэтому на сегодня мир обладает головами с очень разными представлениями по этому вопросу. И каждое представление имеет свое основание. Поэтому, прежде всего, нужно освободиться от того, что «а я знаю, как надо». Нет, мы еще не знаем, как надо. Я думаю, что тенденция, позитивная тенденция, она уже проявилась в мировом масштабе, я сейчас перейду к России. В мировом масштабе, по данным переписи этого предыдущего года, в мировом масштабе обнаружилось, что наконец-то численность прибавки уменьшилась по сравнению с предыдущим десятилетием. Наконец-то кривая, стремительно устремившаяся вверх, начинает склоняться вниз. Еще пару десятилетий, безусловно, пройдет на то, чтобы эта кривая пошла вниз. Но то, что она остановится, это уже теперь безусловно точно. Так вот, поэтому по России я, насколько понимаю, руководство страны почему-то любит увеличить цифры. Но а зачем нам население больше, чем сегодня? Прежде всего вопрос. Мы что, создали рабочие места? У нас что, не хватает рабочих рук или у нас избыток сегодня рабочих рук? Этот вопрос, прежде всего, надо решить. Поэтому я оцениваю ситуацию сегодня как неустойчивое равновесие. Мы пока не имеем стремительного роста населения или хотя бы остановки убыли. Потому что коренное население России продолжает сокращаться, а не увеличиваться. Общая численность населения, которая называлась уже, это численность вместе с примерно 20 миллионами мигрантов, которые приняты за последние 20 лет.
Это входит в 142 миллиона, да, Наталья Евгеньевна?
Это, видите, в чем дело. Да. Вот к тому, что численность населения России будет уменьшаться, это показывают все расчеты. Нет ни одной организации в мире, которая бы показывала обратное. Значит, и расчеты наших статистических федеральных органов, да, в трех вариантах: высокий, средний, низкий, и солидных международных организаций показывают одно и то же, что, значит, численность населения России в 2050 году будет такой же, какой она была в 1950 1950 году. То есть мы как бы вернемся по численности населения назад. Понимаете? И к этому надо относиться спокойно. Вот сейчас на место оттепели пришли морозы. Значит, можно на это дело злиться, можно дело. Да, у меня была родственница, которая очень злилась, когда дул ветер. Очень на него злилась. Спокойно. Надо относиться к этому спокойно. Мы идем в определенном темпе. Мы у нас так же, как и во всех развитых странах, идет старение населения. Значит, вот для того, чтобы смягчить эти процессы, для того, чтобы в возможных пределах их нивелировать, вот и сделана концепция, и проводятся мероприятия. Понимаете, мы можем говорить, они эффективны, неэффективны, они, значит, окажут влияние, не окажут влияние, но есть некие закономерности к ним демографического развития России. Понимаете? Поэтому давайте обратим внимание на то, что за последние годы вот все эти кривые, которые традиционно мы чертили, графики, которые все время сползали у нас вниз, они стали подниматься вверх. Даже от того, что мы отдаем себе отчет, что в отношении рождаемости, например, это кривая, значит, у нас остановится сейчас на определенном, и есть уже признаки, что за повышением пойдет спад. Надо это учитывать и предпринимать меры для того, чтобы демографическое поведение нашего российского населения было, как мы говорим, оптимальным.
Да, Альберт Васильевич.
Да, конечно. Без единой цифры рассказывается о том, как хорошо быть счастливым и здоровым. Страна больна, о здоровье говорить рано. Демографическая ситуация такова. У нас сегодня примерно 20 миллионов – это мигрантов, которые приняты в число граждан России за последние 20 лет. Поэтому цифра действительного численности населения России, ну, скажем, коренного, на 20 миллионов меньше, чем показывает статуправление. Смертность. Вы говорите, что смертность вот не исследовалась, не изучалась. Да, конечно, но показатели смертности есть. Вот их и нужно принимать в расчет. Не доклады ученых, а цифры прежде всего должны...
Ну, пожалуйста, давайте я вам дам цифру.
Так, на 2000, я знаю.
На 2008 год,
да,
значит, возраст смерти от болезни органов дыхания российских мужчин был на 22 года меньше, а российских женщин на 19 лет меньше, чем в развитых странах. Цифры есть, есть ориентир, куда надо двигаться, понимаете?
Ну, а почему, интересно,
кордон,
почему...
Где же цифры? Меньше, больше чего?
Есть средний возраст смерти от болезней возраста органов дыхания. Да? Берем разницу между этим средним возрастом в странах, таких странах, как Австрия, Великобритания, Германия, Греция, Ирландия, Испания, Люксембург, Нидерланды, США, Финляндия, Франция, Швеция и Япония. Вот рассчитан такой средний возраст смерти. И рассчитан средний возраст смерти от болезни органов дыхания в стране Россия. Имеем такую разницу. Вот все.
Наталья Ильина, а вот, знаете, здесь интересно, я хотел бы вот опять-таки повести мне то, что я вам говорил перед передачей, мне данные американского демографа Николаса Эберстада, который пытался выяснить, в чем же причина высокой смертности в России, почему, собственно говоря, население сокращается. Вот он пришел к выводу, что если брать основные показатели, которые вызывают высокую смертность, ну, допустим, курение, да, он говорит, что, ну, смотрите, в России курит гораздо меньше, чем в Греции, Да, в Греции больше всего курят. А там все-таки возраст гораздо больше у людей. Значит, алкоголизм. Ну, здесь тоже данные я не привожу, потому что у него нет. Это просто я его точку зрения рассказывал. Алкоголизм. В Англии, например, пьют больше, или в Молдавии, ну, например, чем в России, да. Но опять-таки тоже смертность там гораздо ниже. Если говорить о расслоении общества в Америке, например, более существенное, чем в России. Но все-таки, опять-таки, уровень жизни и все остальное там более-менее лучше показатели. Дальше, если говорить о причинах высокой смертности, ну, например, из-за бедности, он приводит пример Китая. В Китае, где гораздо большее количество людей, по данным ООН той же самой, да, живут за чертой бедности, то есть 2 доллара в день и меньше, соответственно, но они живут значительно дольше, чем в России, да, и таких людей там больше гораздо. В санитарных условиях, если говорить, он приводит пример Индии. Смотрите, в Индии санитарные условия гораздо хуже, чем в России, и плюс еще там население беднее, опять-таки продолжительность жизни выше. И он говорит, на самом деле, из-за того, что хронической депрессией страдают все русские, россияне, из-за того, что они не верят в будущее, из-за того, что плохое настроение в обществе. Согласны с этим? Нет? Как? Вот интересно. У меня к вам, Альберт Васильевич, тоже такой же вопрос.
Нет, но это компонент, который влияет на здоровье населения, понимаете, на здоровье. Конечно, его сбрасывать со счета нельзя, и, конечно, его надо учитывать, и, конечно, определенное состояние именно морально-психологическое, конечно, нужно учитывать, но основной причиной, которой мы имеем такие различия смертности в разных странах, заключается в нашей кроется нашей истории. Значит, мы вместе со всеми развитыми странами одновременно в конце 60-х годов подошли к определенному порогу. Мы имели одинаковые показатели смертности, структуру смертности и все такое. И затем наступил период, когда изменилась причина структуры смертности. На первые план вышли болезни, смертность от болезней системы кровообращения, онкологических заболеваний и травм. И, значит, развитые страны, как мы говорим, нашли адекватный ответ на вызовы времени. У нас в России, в тогдашнем СССР, этот ответ найден не был.
Спасибо большое, Наталья Евгеньевна. Я напомню нашим слушателям, что в 22 часа по московскому времени программа «Время и мир». Уильям Браудер о деле Сергея Магнитского. Будущее кибербезопасности цифрового прослушивания. Ведущая Ирина Лагонина. Повтор программы «Время и мир» слушайте в субботу в час ночи и в 15 часов. Время московское. Продолжение нашей программы «Время гостей» после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Москве задержаны 3 активиста Объединенного гражданского фронта, которые раздавали прохожим приглашение на митинг под лозунгом «Я за Россию без Путина». Как сообщает интернет-сайт Каспаров.ру, задержанных доставили в отделение милиции, но суть претензий не разъяснили. Адвокаты компании «Интека» заявляют, что большинство изъятых в ходе вчерашнего обыска документов не имеют отношения к расследованию дела о хищении. Как заявили сегодня «Интерфаксу» юристы Александр Аснис и Руслан Кожура, часть документов изъята с нарушениями законодательства. Генеральный прокурор России Юрий Чайка признал законным постановление об отмене уголовного дела о так называемом «крышевании игорного бизнеса» в Подмосковье. Об этом заявил сегодня журналистам глава управления по надзору за следствием Генпрокуратуры Андрей Некрасов. Он заявил, что дело было возбуждено с нарушениями. Химкинский журналист Михаил Бекетов, ставший инвалидом после жестокого избиения, начал говорить. Как сообщила «Интерфаксу», глава фонда помощи Бекетову Людмила Федотова, это произошло в результате курса по восстановлению деятельности мозга. В Мосгорсуде присяжные вынесли обвинительный вердикт по третьему делу лидеров националистической группировки Артура Рына и Павла Скачевского, которые уже дважды осуждены за убийство и нападения, совершенные на национальной почве. Прекращена доследственная проверка в отношении музыкантов группы «Барто». Уголовное дело об экстремизме возбуждено не будет. Об этом сообщает интернет-сайт «Каспаров.ру» со ссылкой на участников группы. Российская правозащитная ассоциация «Агора» направила запрос в ФСБ с просьбой сообщить, проводится ли проверка в отношении помощницы судьи Хамовнического суда Москвы Натальи Васильевой.
Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Во имя гостей», у микрофона Виктор Резунков. Сегодня у нас в студии старший научный сотрудник Института проблем региональной экономики Российской академии наук Наталья Чистякова и социальный психолог, демограф Альберт Баранов. Сегодня мы обсуждаем демографическую ситуацию в стране, а также последние решения по осуществлению концепции реализации демографической политики Российской Федерации, которые были озвучены на прошедшем 17 февраля заседании Президиума правительства страны. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660 1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7903-743-2801. Альберт Васильевич, вот мы только что обсуждали, да, концепцию американского демографа. Вот ваше отношение к этому. Почему все-таки сокращается население России?
Потому что у нас очень высокая смертность. В Европе, так, в среднем, да, это смертность 10 человек на 1000. Такова в Германии, ну и в других странах европейских. Смертность России 16 человек на 1000. Хуже нас только в Папуа-Новой Гвинеи. Ну и в Африке, где бушует СПИД. Естественно, там высокая смертность. А рождаемость, она у нас примерно 1,5 ребенка на женщину. То есть мы недовоспроизводимся. Так надо начинать с этого, чтобы строить дом, надо сначала построить фундамент, или, по крайней мере, его представлять. Вот фундамент у нас такой. Если будет продолжаться политика демографическая, как сегодня, то есть исполняться убывающее население будет за счет мигрантов, то мигрантов у нас сегодня уже примерно 20 миллионов, будет еще 20 за 10 лет. Они получат не только право работы, они получат право голосовать. Соответственно, делайте вывод. Я думаю, что проблема демографии – это самая тяжелая проблема сегодня России. У нас есть проблемы экономические, политические, культурные, но там как-то решается, и там не так остро стоит вопрос о том, чтобы принимать неотложные меры. Я думаю, правительство знает об этом. Во всяком случае, Путин, по моей инициативе, в 2000 году, приступая к должности президента, было собрание высших органов 8 июля 2000 года, он назвал цифру: Россия в течение ближайших 20 лет потеряет 20 миллионов. Мы уже выполнили эту программу. 20 миллионов мы уже потеряли. Мы перевыполнили по скорости. Это, по словам Путина, должно было быть в середине следующего десятилетия. Так вот, об этом надо говорить сегодня. О том, что мы завезем еще узбеков или других иногородцев, это не решение проблемы. Это лечение проблемы. Это разные вещи. Я думаю, что программа, которую в Москве наметили, она не совсем убедительна по цифрам, которые стоят в качестве целей. Но она уж очень дорогостоящие 1,5 триллиона рублей, я не знаю на что. Покажите мне, на что?
Я вам потом представлю доклад Татьяны Голиковой, там подробно рассказывается. На самом деле, я единственное, что, прочитав этот доклад, вот у меня вопрос к Наталье Евгеньевне, не заметил то, на что больше всего жалуются, скажем так, наши слушатели. Очень много, кстати говоря, об этом и сейчас и пишется везде, об этом вот Роза нам пишет, например. Триллионы идут на улучшение демографии, куда вы их деваете? Детских садов нет, беременные бастуют, детские дома забиты. Забиты несчастными блошиными детьми. Вылечить больного ребенка можно только за границу. Уж не знаю, прокуратура вряд ли поможет, у нее эти триллионы только на бумаге. Вот именно вопрос о детских садах, о детских домах, там, по-моему, так особо не стоит. Все-таки там стоят вопросы о больницах и так далее, и тому подобное в основном.
Ну, видите, я, к сожалению, этот текст получила вот прямо перед передачей, и действительно расписано подробно расходы на здравоохранение, значит, понимаете, ну, я могу только присоединиться к нашей слушательнице и сказать, что есть действительно проблемы просто вопиющие, которые необходимо решать, и необходимо решать именно на уровне региональном. Понимаете, когда у нас на Московском проспекте, значит, был прекрасный детский сад, а вместо него сейчас стоит огромная гостиница, значит, то
и
я...
И очень много таких примеров можно привести,
я думаю,
да.
Понимаете, не о гостях нашего города, которые, конечно, прекрасно там отдыхают, а я думаю о десятках детей и их родителей, которые потеряли замечательное и доступное место для воспитания детей.
На звонки Михаил из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я думаю, даже дело не в количестве, а в качестве. За последние 20 лет из России в дальнее зарубежье уехало около 5 миллионов человек. Причем это уехала элита, но не та элита, которая в Госдуме или в Кремле, а элита настоящая, интеллектуальная. Это молодые физики, молодые врачи, молодые программисты. Мы становимся деградирующей нацией. Приезжие таджики, узбеки и киргизы... Это количество, да даже белорусы и украинцы, они не дадут тот интеллектуальный уровень, который был у нас. Мы становимся, извините, нацией дебилов. Вот в прошлом году было 150-летие со дня рождения Чехова. Я вспоминаю, на моей памяти было столетие Чехова, его отмечала вся страна. А тут несколько каких-то передач и все. Чехов – это гений литературы, а в России это не отмечалось, за рубежом отмечалось. Спасибо.
Спасибо, Михаил, да. Яков из Москвы, пожалуйста.
Да, добрый вечер, здравствуйте. У меня по одному вопросу к каждому эксперту. Значит, Альберт Васильевич, что я хочу спросить. Я не помню источник, но какое-то время назад я читал исследования немецких ученых, которые сказали, что 70% мужчин не могут быть отцами в социологическом плане, в социальном, извините, в правом плане. То есть, кроме инстинкта оплодотворения, инстинкта самца, ну, он, то есть, животный, а чисто человеческий, они не могут, так сказать, нести отцовские функции. Им это совершенно все безразлично. Так вот, вопрос такой. Не лучше ли все-таки сосредоточиться, чтобы рожали, ну, мужчины становились отцами, не те 30%, которым это действительно нужно? То есть убрать это ненужное отцовство, вот, чтобы не было социальных сирот. Вот, чтобы пропагандировать не чтобы каждый рожал, кому это надо, кому не надо, а вот именно кому надо. А Наталья Евгеньевна, у меня вопрос такой. Много лет назад, я еще был совсем молодым человеком, мне было 20 с небольшим лет, при советской власти почти 30 лет назад я ходил, случайно попал на семинар, который вел Игорь Васильевич Бестужев-Лада. Семинар был посвящен как раз вопросам демографии. И там он говорил буквально следующее, я почти цитирую, что мы когда-нибудь придем к необходимости, чтобы у нас были женщины, отобранные генетически, хорошей наследственностью, которые стали бы только рожать. Мы им, так сказать, создадим условия, они будут получать хорошую зарплату и т.д. Я после этого семинара подошел к нему и обвинил учителя не в фашизме. Сказал, что все это, так сказать, мерзость и вообще, ну и так далее. Он сказал, не хотите, не ходите. Теперь прошло 30 лет, мне 50 лет, я стал очень человеком менее категоричным. Я вот сейчас думаю про нынешние ситуации. Может быть, это какой-то выход? Ну, как вот вы думаете? Или нет? Спасибо.
Ну, давайте вы вначале ответите, Наталья Евгеньевна. Это как в дореволюционной деревне, где женщины каждый год рожали, да, с подолом ходили.
Ну, видите, в чем дело? Ваши юношеские впечатления были абсолютно правильные и верные. И вот право слово, это странно. Но вы знаете что? Вот как ни странно, эта ситуация сейчас осуществляется в очень небольших практиках. Вот этих женщинах-колбах, которые вынашивают чужие зародыши, да? Вот странно поворачивается жизнь. Это небольшие практики, но мы знаем, вот женщина, как правило, рожавшая, значит, она вынашивает и рожает чужого ребенка. Здесь возникает очень много ситуаций, причем при формировании закона об актах гражданского состояния, вот ситуация с этими мамами была специально прописана законодательно, понимаете, что уже эта женщина, если она хочет себя зарегистрировать как мать, она законодательно имеет право это сделать. Если нет, она пишет отказ, и нигде, ни в каких документах не значится. Там разыгрываются трагедии в стиле мексиканских сериалов. Вот недавно я читала ситуацию, когда родился ребенок больной СПИДом, от которого отказались и его биологические родители, и вот эта женщина-мать, понимаете? Но вот сама по себе эта идея, да, некой категории женщин, она вот в этом конкретном житейской ситуации, она действительно у нас появляется, и поскольку, как и во всех развитых странах, у нас растет доля бесплодных супружеских пар, и здесь вопрос либо прибегнуть к услугам вот таких вот женщин, либо усыновить ребенка, то вот как интересно, жизнь поворачивается, да, в какой-то практической модели мы имеем реализацию этого положения.
Олег Васильевич, а тот вопрос по поводу мужчин.
Угу. Дело в том, что в любой популяции человеческой и животной есть бесплодные мужчины, самцы. У нас в результате цивилизации появились свои болезни, но, в принципе, это та же самая ситуация, что и в другом животном мире. Поэтому особого беспокойства у общества, у социума, у населения бесплодие примерно 15% женщин не вызывает. Это беда для женщин, но это можно же установить другого ребенка. Поэтому такие отклонения от нормы, я думаю, сегодня не являются главной темой заботы правительств и не беспокоит само население. У нас другие заботы.
На звонки Анны из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, вот Альберт Васильевич, по-моему, он сказал о том, что премьер, который был президентом, тогда вступал на пост, он как бы информирован был по поводу того, что убыль будет населения катастрофической. И тем не менее, как бы еще мы и перевыполнили в этом плане уже этот план. Так какова же причина? Почему вы считаете, что, зная о таких вещах, правительство не предпринимает должных мер, чтобы это, ну, решить эту проблему? И каковы главные компоненты вот убыли такого вот населения?
Вот. Пожалуйста, Альберт Васильевич.
Мы просто с Путиным вместе работали в Совете Петербургском в начале 90-х годов, просто были знакомы. Поэтому, когда возникла ситуация демографическая, а она возникла раньше, чем Путин стал президентом, то я предложил ему эту тему включить в свою программу. И он ее взял, включил. Но когда он стал президентом, появились другие проблемы неотложные. Власть очень жесткое пристанище, и там не все можно сделать, что хотелось бы. Поэтому через 5 лет Путин вместо моего предложения, я предлагал повысить политический статус родителей молодых, придав право гражданина ребенку 7 лет. Но этот вариант не проходил. Так вот, проблема вышла из-под контроля и осталась невостребованной. А можно было тогда начать. В 5-м году Путин, вспоминая вот эту нашу первую договоренность, сделал большой и нужный и полезный шаг, резко увеличив пособие на ребенка. Это было, безусловно, в русле демографической политики, причем не мелочной, а радикальной, но этого было мало. Я думаю, что и сегодня еще не осознана суть проблемы и не избраны верные ходы. Мне кажется, должны быть опубликованы задачи демографической политики для всеобщего народного обсуждения. Люди хоть что-то, но понимают, что такое рождение и смерть человека, и что такое происходит с семьей. Кстати, тема семьи не озвучена в новой программе, а это организация, без которой человечество до сих пор не смогло обходиться. С этого началась история человечества. Вот почему я довольно скептически воспринимаю сообщение о том, что принято такое-то решение, выделено 1,5 триллиона рублей. На что, простите? Это 1,5 миллиона наших налогов. Я хочу знать, на что?
Звонки. Владимир Васильевич из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Да, извиняюсь, что гудит телефон. Но здесь, по-моему, ничего удивительного нет так в том, что вымирает население. Представьте себе, что если сельский сход выбрал пастухом для своего стада волка с волчатыми подпасками, так, естественно, он каждый день пригоняет по полстада в деревню. И волк есть волк. В декабре будут выборы. Посмотрите, какое население выберет себе пастухов. Отсюда и история идет с мультимиллионерами, с мультимиллиардерами, с вымиранием населения и с прочим. Спасибо вам.
Спасибо, Владимир Васильевич. Владимир из Ростовской области, пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вопрос вашему гостю. Как он считает, есть ли будущее у огромной страны, где мизерная часть ее населения, обманным путем захватившей власть, лишила будущего всего населения страны? Как говорили раньше, от пионера до пенсионера, то есть всех слоев. Спасибо.
Я обращаю ваше внимание на то, что тысячелетия прошли, и не было миллионеров и миллиардеров, а люди рождались нормальным образом и не вымерли. Поэтому вопрос нужно развести. Экономика и справедливость там или несправедливость – это одно. Демография – это совсем другое. Это другая область человеческой жизни. Так вот, здесь не нужно делать резких движений и поменьше истерики. Не надо. Все проблемы человеческие, и они поддаются разумному осмыслению и решению. А что касается как можно больше, это будет лучше? Нет. Это время прошло. Сегодня мировое население будет сокращаться, и это неотвратимо, и это плюс. И не нужно бежать за скорым поездом. Нам не в ту сторону.
Наталья Евгеньевна, да, ну давайте немножко вернемся опять-таки к программе, которую мы начали обсуждать. Вы знаете, эксперты отмечают, собственно говоря, что вот эта цель, которая поставлена до 71 года, она, в общем-то, достаточно скромна, потому что на самом деле рост продолжительности жизни с нынешних 69 лет, он может помешать, ему может помешать только вообще разве что катастрофа какая-то или, допустим, я не знаю, массовый всплеск алкоголизма, потому что так, ну, смотрите, такое количество людей уже пенсионного возраста и так далее. И плюс еще по росту населения вообще только ограничение миграции, то, что мы говорим, да. И второй момент, собственно говоря, ближайшие 5 лет, как считают демографы, ожидается значительное, примерно на 2 миллиона человек, сокращение числа женщин репродуктивного возраста, да, от 20 до 29 лет, и рост численности населения старше трудоспособного возраста, особенности возраста от 80 и выше лет, так сказать. Вот как вы можете вообще прокомментировать это то, что вы говорили в начале относительно структуры населения по возрасту и полу? Какие процессы ожидать в ближайшие годы?
Да, вы знаете, здесь это очень интересный момент нашего демографического развития. Он заключается в том, что структура нашего населения очень неравномерна. У нас в структуре нашего населения присутствуют две, как мы говорим, демографические волны. После войны родилось большое по численности поколение, поколение бэби-бума. Это поколение родилось во всех странах, которые участвовали во Второй мировой войне. Да, это мы все слушали когда-то Битлз, значит, мы все помним события, когда разгневная молодежь выходила на площади, а потом все они стали добропорядочными буржуа, и все мы, значит, организованно сейчас подходим к пенсионному возрасту. Вторая демографическая волна у нас появилась в середине 80-х годов, когда были приняты некоторые меры по стимулированию рождаемости. Они были минимальны, но они привели к тому, что мы называем сдвиг в календаре рождений. На протяжении небольшого промежутка времени появилось многочисленное поколение. Это многочисленное поколение проживает сейчас во всех бывших республиках Советского Союза. И вот в начале этого тысячелетия у нас была совершенно удивительная ситуация, которой не было на протяжении 20 века. Значит, у нас в трудоспособное население входило многочисленное поколение, родившееся вот это в середине 80-х годов, да, а из трудоспособного населения у нас выходило немногочисленное поколение, рожденное во время Великой Отечественной войны, да, и мы называли это ситуацией «открылось демографическое окно». Трудоспособное население было большим по численности, да, и ситуация сложилась совершенно уникальная. Значит, это демографическое окно у нас успешно захлопнулось в 2007 году. Что происходит сейчас? В трудоспособное население входит у нас немногочисленное поколение 90-х годов рождения. А из трудоспособного возраста бодрым шагом выходит многочисленное поколение послевоенной бэби-бума и наваливается на пенсионную систему. Вот эти постоянные изменения в структуре населения, да, они приводят к постоянным подвижкам. Что у нас произошло? Вот это многочисленное поколение, которое вошло, как мы говорим, в репродуктивный возраст, молодых мам много. Кроме того, они действительно среагировали на меры демографической политики.
Материнский капитал.
Действительно, да. И потом у них произошел то, что мы называем сдвиг в календаре рождений. Значит, женщины, которые по каким-то причинам откладывали рождение детей, они родили этих детей вот здесь, в эти нулевые годы. Значит,
А теперь упала.
А теперь вот эти женщины, которые свои эти репродуктивные планы по рождению детей, да, они просто становятся старше. Детей, которых они хотели родить, они уже родили, а на смену им приходит немногочисленное поколение, рождённое в 90-е годы. Молодых мам просто мало. И даже если они реализуют свои намерения в отношении рождения детей, даже если это произойдет, все равно число родившихся у нас уменьшится. Понимаете? Поэтому вот эти постоянные изменения возрастной структуры, они существенно корректируют, конечно, у нас демографические процессы. От того, что вот многочисленное поколение входит в пенсионный возраст и, следовательно, приближается к естественному порогу, когда оно будет выходить из жизни вообще, у нас увеличится число умерших. Ну, вот такая у нас.
Ну, вот главный педиатр России Александр Баранов, он отмечает, что вот сейчас детей от 15 до 17 лет в стране насчитывается всего 3,5 миллиона человек. Это трудно себе представить. Но, к сожалению, наша программа... К сожалению, наша программа подошла к концу. Мы не успели, конечно, все обсудить. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Во имя гостей». Сегодня у нас в гостях были старший научный сотрудник Института проблем региональной экономики Российской Академии Наук Наталья Чистякова и социальный психолог-демограф Альберт Баранов. Вел программу Виктор Рызунков. За пультом был Виктор Смирнов. В 20 часов 7 минут на волнах Радио Свобода. Во имя Свободы. Итоговый выпуск. Главные темы. Белорусская оппозиция готовится к новой кампании массового протеста. Арестованные активисты оппозиции ждут суровых судебных приговоров. Прокуратура ведет наступление на окружение бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Писатель Борис Стругацкий о деле Михаила Ходорковского, о общественном диалоге в России. Эксклюзивное интервью Радио Свобода. Ведущий Андрей Шарый.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Письмо 50. Трое против Радио Свобода.
Комментарии экспертов.
Футбольный журналист Игорь Швейцер о выступлении российских клубов в Лиге Европы.
В блогах Свободы.
Юрий Тимофеев. Лотерея для взяточников.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9405, 9640, 9805 и 12025. Свободный информационный мир. Радио Свобода.